Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, март, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 в Телеграм «Говорит МСК-бот». Мирон пишет, что в Израиле сегодня плюс 25 и весна. Мирон, нам, кстати, сегодня тоже обещают очень теплую такую погоду. И я что-то слышал где-то, что плюс там 10 или что-то такое должно быть сегодня. Ну, около того. Ну, то есть вот сейчас даже я ехал, было плюс 5 с чем-то. Вот плюс 5,5, так скажем. То есть сегодня будет тепло, и завтра еще теплее, вроде как, обещают. Но единственное, что я не вижу солнца. Я не вижу солнца. И вот на улице, конечно же, туман, да? Проспект Мира, Золотой Вавилон, чисто. Что странно, согласитесь, Сергей. Так, на лето переобуваемся. Я думаю, рано, Макс, подождите. Надо, мне кажется, март-то отъездить. В любом случае, потому что, ну, мы же знаем, как оно у нас бывает с зимой и весной. Всякое бывает, поэтому, мне кажется, не надо торопиться. Но я уж не знаю, как с шипами, да, это сложно. А вот на липучке так называемой, просто, мне кажется, можно поездить. Где чисто? Стоямба, пишет Медведь. Ну, может быть, Медведь тогда, я не знаю, человек так называет, когда стоямба, он пишет чисто. Ну и что, у нас плюс 5 сегодня, но пасмурно, пишет Итао Джет. Да, пасмурно, к сожалению, пасмурно, ничего не поделать. Но поэтому и плюс 5, понимаете, да? То есть, может быть, если бы была ясная погода, так тепло бы и не было. Главные новости у нас какие есть к началу дня? Наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов. Об этом заявляет Минобороны России. «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против «Северного потока-2». Это внешнеполитическое все. И Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях. Это хорошо, потому что давно пора. Пора, как мне кажется. Ну вот интересное заявление, если позволите, Минобороны по поводу Идлиба. Значит, наблюдательные посты вооруженных сил Турции в Идлибской зоне деэскалации в Сирии фактически срослись с укрепленными районами террористических группировок в нарушении Сочинского меморандума. Об этом говорит Коношенков, это официальный представитель Минобороны, вы знаете. В Минобороны напомнили, что ключевой договоренностью были обязательства Турции по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации в Идлибе на глубину 15-20 километров и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений. Цитирую дальше. Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанного ООН террористическими группировками Хаят Тахрир Аш-Шам, Исламской партии Туркестана и Хурас ад-Дин, всех боевиков умеренной, в кавычках, оппозиции, на север к турецкой границе. Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Ну вот, примерно так. Конец цитаты. В российском ведомстве, пишут журналисты, ну, короче, в Минобороны заявили, что атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов в Идлибе и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными из-за того, что вот как раз-таки, значит, турецкие войска срослись с террористами. И теперь вот они изо всех сил нас атакуют. Так, я в Джакарте, тут 30, пишет Эльдар. Ну, это прекрасно, Эльдар. Могу только порадоваться за вас. Есть чему порадоваться? Вам нравится там или нет? Если нравится, то да, мы радуемся за вас. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Зовут. Да. Разрешите не по теме, Алексей.
Что случилось?
Ну, быстро. 2015 года вас слушаю.
Да.
Даже на час позже график на работе перенес, чтобы попадать на Щукина и на вас.
Так.
Лёш, ну каждый день. Украина, Идлиб, может, что-нибудь другое?
Ну, когда что-то произойдет другое, мы это и обсудим.
Ну, буду ждать, Леш.
Да, да, спасибо, спасибо большое, да, спасибо. Как только произойдет, сразу обсудим. Вот вчера произошло, что мы узнали группу, которая поедет. Ну, не вчера, а позавчера мы узнали, вчера обсуждали этот Little Big, который поедет на Евровидение. Уже обсудили. Знаете, какое дело? Вы говорите, каждый там год, каждый день, или там каждый час, или каждую минуту вы говорите про Украину, или там Идлиб. Мы говорим о новостях. А если новости такие главные, значит, мы о них и говорим. То есть мне здесь добавить нечего. Я думаю, что эта формула абсолютно всем известна, кто слушает нашу радиостанцию, тем более с 2015 года. Ну, то есть новости есть, мы о них говорим. Если есть какие-то другие новости, пожалуйста, предлагайте. Но, на мой взгляд, опасность войны между Россией и Турцией – это такой существенный новостной повод, о котором стоит говорить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
наоборот, вот, знаете, Виталий из Москвы, наоборот, хотел украинский вопрос опять поднять.
А что такое?
Председатель правительства, по-моему, подал в отставку, и вот эта история.
И что?
Ну, мне хотелось бы как-то обсудить, знаете что? Угу. Это означает ли это развал вот полной команды, которая пришла?
По-честному, вот, по-честному.
Ну, ваше мнение.
Я вообще... Да, хорошо, я вам отвечаю.
Переживаю, там много родственников живет.
Я понял. Я понял, спасибо большое, спасибо большое. Когда вы говорите «развал команды», я считаю, что там команды не было. Это мое мнение, да, абсолютно частное такое, вот субъективное мнение. Я считаю, что никакой там команды не было. Там был пиар, и на этом пиаре, естественно, Зеленский заработал такие хорошие очки, поддержку в лице простых украинцев. Там у него 72%, по-моему, поддержка была изначально. Потом уровень поддержки падать стал, и вот он до сих пор, насколько я понимаю, падает и не особо-то и растет. То есть команды я там особо никакой не видел. Чтобы что-то изменилось, ну, есть некоторые позитивные ноты, когда мы там обмениваемся пленными, например. Это, я думаю, прекрасно, это правильно, это замечательно. Ну, а в целом сказать, что политика каким-то коренным образом на Украине поменялась, нет. У нас, может быть, поменялась политика коренным образом? Да нет, мы тоже идем своим вектором. Сходятся ли наши точки зрения, да, на отношение к истории? Нет. Нет, очевидно, не сходятся. Геополитические наши интересы в чем-то сходятся. Ну, сложно сказать, в чем они могут сходиться. В принципе, наверное, было бы хорошо, если бы мы взаимодействовали на позитивных нотах, да, и получали от этого... ну, какой-то профит, и украинцы, и мы, но этого не происходит. Почему? Потому что сегодня политика во взаимоотношениях России и Украины стоит выше экономики, сами понимаете. Ну, когда, например, нужно перекрывать железнодорожное движение ни с того ни с сего из России, или там еще какие-то вещи странные происходят. Законы принимаются по средствам массовой информации, когда, по сути, любое хвалебное или даже нейтрально-позитивное, может быть такое, слегка позитивное слово, сказанное в сторону России, уже будет караться. Ну, вы знаете, да, по этому поводу наши уже в ООН даже обращаются. Все очень серьезно. Поэтому я не сильно надеюсь на то, что изменения какие-то там в кабинете министров, премьер-министра, когда меняется, другие министры на Украине, изменят в целом политический вектор, который был в определенный момент на Украине задан. И поэтому стоит ли следить за этими перемещениями, для меня лично большой вопрос. Кому-то нравится, кто-то вот просто любит. Кто-то вот любит, знаете, как бы следить за перемещениями в кабинетах Вашингтона. Вот неимоверно. Кому-то очень нравится вот называть все эти фамилии, типа Байден, сын Байден, разбираться, кто такая Пелоси, Пелоси, знать точно, какое ударение в ее фамилии. Мне это неинтересно. Почему? Потому что это, конечно, ну, наверное, да, есть специалисты в аппаратных играх. Украинских, есть специалисты в аппаратных играх американских, но какая мне в сущности разница, если не меняется внешнеполитический вектор этих стран? Ну, Пелоси или Пелоси, вот мне какая разница? Никакой. Мне вот что Трамп, что Обама, какая разница мне в итоге? Как человеку, живущему в России, никакой. Что тот, что другой, одинаковые. Ничего хорошего ждать от них не стоит. Потому что есть определенные ну, такие моменты, которые изменить невозможно. А это, например, такое соперничество геополитическое России, ну, до этого Советского Союза, да, и Соединенных Штатов Америки. Все. Ну, оно есть и есть, и оно никуда не может деться, потому что оно всегда было. И ты берешь, смотришь американский фильм какой-нибудь времен Советского Союза, там обязательно, ну, вот, не знаю, «Чарли и шоколадная фабрика», по-моему, называлась эта история, да? Вот. Если вы посмотрите, там же есть книга, Есть фильм, экранизация первая, экранизация с Джонни Деппом есть. И вы, наверное, обратили внимание, что когда билеты раздаются, и вот билет один выпадает на шоколадную фабрику, значит, ребенку из России. А потом оказывается, что нет в России поддельный билет. А, причем в предыдущем фильме, ну, то есть в первом фильме, который был снят, там была не Россия, а Уругвай, по-моему, если я не ошибаюсь, они применили. А у автора в книге, она написана в 60-е, опять Россия. То есть, это было всегда, это будет всегда, всегда будет какая-нибудь Заковия. Ну, знаете, да, если вы читаете Marvel, там есть Заковия. Заковия, это понятно, речь идет о какой-то там восточноевропейской стране, где будет написано полиции, джа, вот, на спинах полицейских. Их форма будет неимоверно похожа на российскую форму полицейских. Форма военнослужащих будет неимоверно похожа на форму военнослужащих, опять же, российских. Ну, просто немного видоизменена. Все это понятно. Как было противостояние, так и есть. Ничего с этим поделать нельзя. Почему? Да просто мы не хотим принять правила игры до конца. То есть, если бы мы приняли правила игры до конца и перестали сопротивляться, то претензий бы к нам не было. Вы, наверное, обратили внимание, что в 90-е к нам практически не было никаких претензий. Потому что и нас не было. Вот, если коротко я ответил на ваш вопрос, а может быть и не коротко, если я ответил на ваш вопрос, я очень рад. Вот, остальное, в общем, наверное, не так важно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ничего себе, коротенечко.
Как смог? Да, пожалуйста, да, говорите. Да.
Доброе утро.
Да.
А я очень рад тому, что у нас в Москве не подтвердили диагноз коронавируса. Это первое.
А вот, вот этого парня разве не подтвердили диагноз коронавируса?
Я на Москва 24 слышал, что все потенциальные заболевшие...
Все те, кто с ним контактировал, у них не подтверждено. А у него-то подтверждено или нет?
Вроде бы нет. Вроде бы у всех, кто был в круге и сам
подозреваемый.
Да, вроде бы все не подтверждены. И у нас здесь в Коммунарке, ну, это Новая Москва, вы, наверное, знаете... Это очень далеко от Москвы.
Конечно. Вы что? Откуда я знаю, что там за третьим транспортным?
МКАДом, да.
Не-не-не, какой МКАД? Есть такое? Ладно.
Вот. Тут у нас очень больничный комплекс. Здоровенный такой больничный комплекс.
Да.
Но почему-то мы никак не откроют его. Мы туда уже вчера возили тоже людей, подгибаемых в этом коронавирусе.
Ну?
И опять же не подтвердили. Там уже видосы были, что там в палатах уже люди лежат, якобы.
Ну,
в этих неоткрытых больницах.
Ну, не подтвердили, не подтвердили. Понятно. Мы ждем, что подтвердят или что?
Нет, нет, наоборот.
Ну,
все больше и больше верят в том, что его засунут так глубже.
Что?
Глубже его засунут, вот еще тут глубже, глубже.
Глубже кого засунут?
Вирус.
Вирус?
Да.
Куда же глубже-то? Спасибо большое. Я понимаю, я понимаю. Когда у нас нет катастрофических цифр по зараженным и там умершим от коронавируса, это вызывает подозрения в широких массах. Естественно, люди начинают еще... Вы же знаете, да, вот эти истерические ролики, аудиоролики распространяются в интернете по поводу того, что в Москве 20 тысяч, значит, зараженных коронавирусом и так далее. Люди в это верят. Ну, вся та же самая история, как с зимней вишней. Но чему меня научила история с зимней вишней? Я помню, как тогда я с аудиторией прям бился насмерть практически. Я не знаю, сколько я нервов тогда потерял. Прямо изо всех сил я следил за всем, за ситуацией. Для меня это было очень важно. И именно выбирал ту информацию, которая была официальной и подтвержденной, и отметал все фейки в тот момент, и прямо в эфире это делал, и за эфиром у себя в телеграм-канале, и я и даже в Инстаграме, вот, и даже в Инстаграме, и, по-моему, даже в большей части в Инстаграме я это тогда делал. Может, даже без телеграмма. Неважно. Короче говоря, очень я переживал по этой теме. Я помню, как мне звонили люди, говорили, ты там врешь, ты нас обманываешь, это неправда, там уже 700 человек, там 1500 человек. Ну, то есть они повелись вот на все эти фейки, которые были в интернете, в том числе Вольнов, если помните, был такой блогер, который специально обзванивал всех, вот эту дезу вводил. Он с территории Украины, кстати, он работал. Ну, в итоге что оказалось? В итоге оказалось, что я прав. Ну, естественно, никто же не позвонил мне после этого и не сказал, что, Леша, извини, пожалуйста, что мы были такие, ну, глупые люди, мы вот поверили всяким подонкам. Да, ты был прав, ты правильно все говорил, спасибо за информирование. Такого не было. Я вот это прям гарантирую. Ни один даже человек не написал. Ну, то есть, некоторые люди иногда пишут мне там, да, куда-то вот в соцсети, еще что-то. Вот ни один не написал, да, спасибо большое за то, что вот даже в такой сложной ситуации абсолютно четко информировал. Спасибо, Алексей. Нет. Нет, 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 нет. А в тот момент, когда гуляли эти фейки и все в них верили, мне кричали, что я пропагандист, все скрываю. Вот, на самом деле, там 700 человек, и все с вами понятно, вам доверия нет, журналистам доверия нет, только в WhatsApp мы узнаем всю правду и в Телеграме. Ну вот сейчас вы опять узнаете всю правду в WhatsApp, где вам говорят про 20 тысяч, окей. Чем я отличаюсь от того меня и сейчас? Я вас не буду ни в чем убеждать. Это ваша проблема. Вам нравятся фейки? Пожалуйста. Наслаждайтесь. Потом все равно вы поймете, что вы ошиблись. Ну, по крайней мере, я не буду тратить энергию свою на то, чтобы вам это доказывать заранее. 7373-948. Зачем? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, здравствуйте. Артем, да. Город Москва. Да. У меня тут товарищ, ему... Он не то, что коронавирусом занимался, ему надо было узнать смертность по гриппу, по обычному. Угу. Дело в том, что... И он такой выстроил теорию заговора, да, потому что он не может узнать смертность. Сейчас в больницах, ну, ведь умирают люди-то не от коронавируса, да, а умирают там от гриппа, от осложнений старых болезней.
Ну, да.
А он говорит, а я не могу найти статистику.
А то кто ему раньше... должен дать эту статистику?
Нет, нет, вот он раньше эту статистику брал, там, по санитарным потерям, ну, каждый в начале года, вот. Да, а сейчас он говорит, я не могу понять, то есть, ну, сколько людей умерло от обычного гриппа, сколько людей умерло там от легочного в Москве, вот, это он понять не может, то есть... Он не то, что говорит, что скрывают, нет, но он говорит, очень подозрительно. Но ведь умирают не от коронавируса, да, умирают от там, осложнений каких-то других старых.
Понятно, от ВИЧ тоже никто не умирает, а от осложнений умирает.
Да, да, и он говорит, просто понять смертность по пожилым людям. То есть вот если сейчас Минздрав скажет, что у нас статистика по смертности, например, в Москве в том году такая-то, а в этом году, например, такая-то.
Угу.
И по этим цифрам, ну, исключить можно понять, что если выросло резко, то резко, да, то есть, а так мы, конечно, не узнаем, ну, понятно, что, может быть, и не скрывают, я уже говорил как-то, да, что у нас население мало перемещается, поэтому риски, что заболеют...
Да загранников нету людей, никто никуда не летает.
Да, никто никуда не летает, да, только из-за этого, да, то есть, в Италии, видите, был сезон лыжный, поэтому, естественно, там была движуха, вот, а у нас-то что, сидят, да, в Москве, вот. И все вроде нормально.
Ну, только если какой-нибудь чемпионат мира, да, и вот тогда, может, кто-то приезжает, да.
Да, а вот если журналисты спросят у Минздрава смертность общую, и если увидишь, что она сильно отличается в процентах, там, в порядках, от прошлого года, например, то тут уже, да, тут стоит задуматься. Но ведь, видите, никто не пытается это выяснить.
Вот. Я понял, спасибо большое. Обижайтесь, если появляются слухи, то, значит, СМИ не дорабатывают. Я не сказал, что я обиделся 92-й, я сказал, что я вас не буду ни в чем убеждать. Правильно, да? Есть разница? Понимаете, да? Я не буду вас ни в чем убеждать. Мне абсолютно не обидно. Вот я, например, торговец в магазине, и вы приходите ко мне и говорите, убедите меня купить этот кубик Рубика. Я говорю, да пошел ты. Похоже на то, что я обиделся? Или похоже на то, что я вас не убеждаю просто? Сам хочешь, покупай, хочешь, не покупай, дело твое. Все, так легче? Вот, а по поводу СМИ не дорабатывают. Не то, что СМИ не дорабатывают, я вам больше скажу. Система образования во всем мире не дорабатывает. Ну, понимаете, в чем дело? Если люди дураки, то не СМИ в этом виноваты. СМИ этим могут пользоваться. Но если люди дураки, в этом вообще-то виновата в первую очередь семья, во вторую очередь общество, ну, школа, понимаете, да? Ну, все-таки детей воспитывают сначала в детском саду, потом в школе, потом кое-как, может быть, кто-нибудь, кто заплатил, в институте учится, да, понимаете? Вот чья вина. А что вы хотели? Вы хотите людей с низким уровнем образования, чтобы они понимали, почему нужно прививаться от кори? Нет, такого не бывает. Такого не бывает. Низкий уровень образования равно дремучесть. Дремучесть равно мифология дремучих людей. Ну, они сумасшедшие, понимаете? Они могут... Ну, они не сумасшедшие, они глупые. Они могут, например, поверить в то, что Земля плоская. Вот, и на полном серьезе эту теорию продвигать в массы, потому что, ну, его головы не хватает. Ну, вы берете человека... Он, да, он родился в 21 веке, но он средневековый по уровню развития. И он со своим уровнем развития средневековым говорит, что Земля плоская. Вы что? Если бы Земля была шарообразная, то в Австралии бы люди падали бы. Они бы отрывались от земли и падали бы в космос. Вы что, не понимаете, говорят они? Или еще вариант. Если бы земля была шарообразной и крутилась, то тогда самолет, вылетающий против, точнее, в сторону вращения земли, никогда бы не долетел до того места, куда он вылетает. Потому что они, понимаете, тупые. Они физики не знают. Ну, ничего не... Да ладно, что физики? Они просто ничего не знают. Тупые. Но даже тупой человек стремится породить теории и объяснить как-то мир вокруг себя. Ну, естественно, он же как-то должен объяснить мир вокруг себя. Вот там что-то светится. Это все мы под куполом. Плоская земля, мы под куполом, а это светящийся объект. Фонарь, солнце называется. Вот и все. Вот и ясно. Это на огненной колеснице промчался какой-то там очередной бог. То ли Ра, то ли чего, то ли дыра, не знаю, проскакал на колеснице на огненной, поняли, да? Логики в школе не учат, если не ошибаюсь, с хрущевских времен, пишет Сергей. Логика самый убогий предмет, по-моему, который только может быть. Зачем учить логике, если у человека нет знаний? Вот логике зачем учить? У меня был в университете предмет логика. Если у человека нет знаний, какой смысл преподавать ему логику? Он тебе логично разложит абсолютно неправдоподобные вещи. Логика бесполезна в этом смысле. Потому что, и это будет странным, законы логики, они, в принципе, действуют и в обществах с бредовыми какими-то мыслями. Вполне может быть все логично. Может быть. Но туповато. Каким-то же образом когда-то врачи защищали свои дипломы на тему четырех жидкостей в организме. Да? Каким-то образом когда-то врачи же лечили, в кавычках, сифилис ртутью. Ну, у них же, наверное, были дипломы, правильно? Они же, наверное, защищали кандидатские и докторские, правильно? Да? По лоботомии, наверное. Американцы особенно этим отличились. Ну, наверное, у них же все это было. Ну, наверное, до определенного момента люди защищали, ну, так скажем, защищали, да, может быть, там какая-то была другая форма, но доказывали, что Земля плоская, и за это назывались учеными. Наверное, тот, кто сказал, ну, может быть, не учеными, философами их называли, потому что, да, вот философия – мать всех наук. Ну, вот, их, может быть, философами называли. Он говорит, огромное, значит, три слона стоят на, ну, и там, кит или черепаха. Да, есть две школы. Имейте в виду, может быть, кит, может быть, черепаха. И тут, и вот здесь вот должны были быть гражданские войны на тему кит там или черепаха. Да? И там огромная-огромная черепаха всем. Да, этот муж знает, о чем говорит. Это большой ученый современный, выдающийся. А что вы думаете? Конечно, обязательно они были всегда, эти ученые. И филологи такие есть. Конечно. И во всех науках есть такие персонажи, которые говорят, большой взрыв. Это, кстати, Эйнштейн, да? Большой взрыв, а потом говорит, да нет, это, наверное, лажа. Потом проходит несколько лет, он говорит, да нет, вроде нормально. Ну, допустим, да, это нормально. А теория относительности, ништяк, круто. Потом, нет, я, наверное, сказал какую-то чушь. Это ведь теория? Или приходит человек, говорит, теория струн, все это струны. Какие струны? Ну, такие струны, маленькие струны. Все состоит из струн, колебания такие, понимаете? А как доказать это? Ну, это теория. А, ну окей, тогда я тебе скажу следующее, значит. Вначале было слово. Да? Это моя теория создания мира. Я думаю, что они равнозначны на данный момент. Пока ты не доказал, что какие-то струны где-то существуют. Пока существуют струны души моей, я больше струнам души моей приятно слушать о том. А вначале было слово. Какая разница, что библейская теория происхождения мира, что твоя? Ну, никакой разницы. Ни то, ни другое недоказуемо. 8.30 новости. На 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Но продолжаем мы, значит. Во-первых, обзор печати нужно сделать, да? А потом продолжим наш разговор о том, в каком мире мы живем. Так, аргументы, аргументы и факты. Сейчас, секунду, три секундочки, пожалуйста, подождите. Обождите. Язык государства, как упоминание Бога и русского народа, изменит страну. Это, естественно, разговор о Конституции. В аргументах и фактах можете посмотреть. Вот действительно будет упоминаться, возможно, Бог в Конституции. Это уже интересно. Но что полезно и приятно. Я с самого начала сказал, что я, в общем-то, не вижу никаких проблем поместить Бога в Конституцию. Вы это помните? Вы это помните. Вот видите, вы потом будете говорить: Гудошников, что ж ты это вот подстраиваешься? Я не подстраиваюсь, я раньше всех сказал. Вполне нормально. Все, легко. Я видел преамбулу Конституции, туда можно все, что угодно. Хотите Бога, пожалуйста, там нет проблемы. Я думаю, что там и будет это все. Так, а дальше идем. Аргументы и факты были, да, вечерняя Москва. Давайте посмотрим, что там развлекательного, интересного, позитивного. Самое главное у них все. Наталья Сергунина сообщила, что участники МИК получат новую финансовую поддержку. МИК. Что за МИК? Кто-то знаешь, какой МИК? Московского инновационного кластера. Финансовую поддержку от города. Интересно, можете разобраться. Столичные родители смогут проконтролировать школьную посещаемость детей. Тоже важный момент. Это вот в вечерней Москве. Давайте пойдем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот Телеграм. Алексей пишет: видно, прием. Почему меня не видно? Почему вас не видно? Видно, все, пожалуйста, по теме пишите и все. Может, и компьютерные игры типа танков в Конституции пропишем, пишет Олдбой. А, вам все-таки интересно про Конституцию поговорить? Давайте поговорим про Конституцию, раз та тема уже у нас исчерпала себя. Итак, 2 марта президент передал в Госдуму проект поправок. Я прям с аргументов и фактов и буду читать. Конституция. В одном из положений говорилось о русском народе как государствообразующем, а также подчеркивалась особая роль русского языка. При этом оговаривались культурное и языковое многообразие страны и право национальных республик поддерживать свои языки. Поправка вызвала споры среди некоторых деятелей национальных субъектов России. Ну и так далее. Ну, то есть люди некоторые недовольны, что это такое. Ну, а что, вот я не понимаю, собственно, чего тут можно быть недовольными, если государствообразующий народ русский и есть. Вот я вот хотел бы спросить, то есть, а кого это может вот каким-то образом, у кого это может вызывать недовольство? Вот есть Россия, да? Какой государствообразующий народ в России? Вот сам себе, вот здесь логика и понадобится для нас, для всех. Я понимаю, что можно кого-то раскрыть. Вот государство, образующий народ России. Вот если этого народа, вот взять и представить, завтра нет. Вот просто просыпаетесь, и нет этого народа. Вот какого народа, если вот завтра просыпаетесь, нет, России не будет сразу. Русских, естественно, потому что их большинство, как минимум, да, вот их большинство, русских-то. Поэтому, да, русский и есть государствообразующий народ. Вот очень простая, логичная, как мне кажется, мысль. Ну, а какой еще народ-то у нас государствообразующий? Все-таки государство — это же люди, в первую очередь. Потому что без людей государство не может быть. Если это, конечно, не Латвия, Литва и Эстония. В том смысле, что у них мало народа очень осталось. И не в том смысле, что они там не люди какие-то. Нет, они люди, но их очень мало. 7373948. Поэтому я вот вообще никакой проблемы не вижу в том, чтобы прописать государство, образующий народ русский. Ну да, какой еще? И? 73... Это как столица Москва, да. Государство, образующий народ русский, да. Ну так сложилось исторически, именно на этой земле, именно вот. Как-то так это все государство собиралось потихонечку. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, доброе утро, Кирилл.
Да, да, пожалуйста, Кирилл.
Там подвижение немножко перед въездом в Алабяно-Балтийский тоннель со стороны Большой Академической. В центральном ряду небольшой фургончик, манипулятор, у него, короче, отвалилось колесо заднее, и что-то он там надолго, походу, дело встрял. И затруднения в связи с этим. Вот. А по поводу Конституции, Леша, не знаешь, где посмотреть вообще, куда они эти поправки-то внесли, где почитать-то об этом можно?
Везде можно об этом почитать, об этом пишут все. И поправки не внесены, а поправки предложены. То есть они...
Ну, предложенные, вот эти, ну, вот. Есть какой-то официальный сайт или вот где, ну, вот,
это? Правда, интернет же есть у вас, просто берете 2 марта, Путин, поправки, Конституция, предложение, вот так вот тегами запишите и все. Интернет же есть, ну правда, ну все об этом говорят. Ну что, это не серьезно. Когда вы берете, звоните и меня спрашиваете, говорит, я справочное бюро. Ну элементарно же. Ну, элементарно. Ну, Google, Яндекс есть. Ну, что, ну, 21 век. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, Кирилл, Москва, здравствуйте. Да. Ну, я считаю, что вот слово «россияне» надо убрать, если делать только русские. Русские – это не национальность, а именно вот народ.
Нет, русский, это неправда. Как это русские, это не это национальность? Мнение, да. Объясните. Не, подождите. Не-не-не. Они... Как это? Мнение, оно же должно быть чем-то подтверждено, что значит мнение. Ну, вот смотрите, вот я вот, например...
Попробуйте определить, вот во мне 8 национальностей, я русский.
Ну, как хорошо. Вы себя как определяете? Вы русский или не русский?
Ну, я говорю, вот Пушкин русский, у него дед негр. Ну, как вы...
Но он не негр у него.
Дед негр.
Нет, не негр.
Ну, ну хорошо, во мне 8 национальностей. Я кто, по-вашему?
Да откуда я знаю, кто вы? Как вы себя определяете?
Я определяю, что я говорю на русском, люблю Россию, родился в России.
Ну, значит, вы русский. Все, ну, все правильно.
Ну, а по поводу Конституции, вот куда продолжить?
Так а в чем спор? Не, подождите, подождите, почему нет, значит, а почему национальности-то русские нет? Вот, а вы бы родились бы, допустим, в Испании и говорили бы на испанском.
Определите, что такое русская национальность. Вот вы мне расскажете, что это конкретно.
Так вам это уже словари 10 раз рассказали. Почему я вам должен рассказать?
Генетически, вообще понимаете, что национальность – это генетический признак?
Нет.
Нет, а что
нет. Такое, это? Нет, да потому что генетических признаков может быть сколько угодно. Человек может...
Да нет, это вот китаец, есть китаец.
Нет, и китайцы есть. Разные, это многонациональное государство, вы об этом не знаете просто. Да, вы просто не знаете об этом, понимаете? Вот вы говорите одну глупость за другой, и вам опровергать одну глупость за другой нужно. Это ужасно. Это прям катастрофа. Вы знаете, что Китай многонационален? Ну, просто вот простой вопрос. Нет, вы этого не знаете, да? Вот извините. Вот что я могу с этим сделать? Вы, наверное, не знаете, что и в Дагестане люди разных национальностей проживают, правильно? Вам все они дагестанцы. Ну, сплошь, дагестанцы все. Россияне – это собирательное такое слово, это граждане России, в скобках, россияне. Но если вот человек, например, американец, и он в определенный момент, наконец-таки осознав, что он живет в империи зла, отказывается от американского гражданства и приезжает жить в Россию. И говорит, наконец, буду жить в свободной стране, подлинной демократии. И начинает жить в России, получая российское гражданство. Он россиянин? Да. Он русский? Нет. Доказал? Все? Нужны еще какие-то доказательства? Нужно еще дольше развивать, может быть, час вам объяснять, два объяснять, что такой русский все-таки отличается от россиянина кое-чем. Ну, кое-чем отличается. Любой, завтра, эфиоп. Вот понимаете, вы думаете, что эфиопы все сплошь негры. Понимаете, в чем дело? У вас такая проблема. Вот вы про Пушкина сказали, да? Вот вы думаете, они все сплошь негры. Не совсем так. Они семиты. Опа. Семиты? Что-то где-то я слышал это слово, да? А! Что, наше все семит, что ли? На какую-то долю? Ну, разберитесь в вопросе, разберитесь. Возможно. Вот. Возможно, наше все. А? Подумали об этом? Не знали, да? Ну и ладно. Ну вот, короче говоря, это не столь важно. Важнее другое. Важнее другое. Вот приедет человек, например, из Эфиопии. Вообще русского языка не знает. Он русский? Ну, допустим, у него бабушка была русская. Он русский? Нет, конечно, он не русский. Но есть русские корни. У меня есть какая-то часть украинских корней. Ну, чисто теоретически, есть. Есть, есть, я точно знаю. И что, я украинец? Что за бред? Конечно, я русский. У многих в России есть часть, например, польских корней. И что? Что они? Поляки? Нет. Поэтому, конечно, национальность определяется в данное время, так скажем, скорее языком, в первую очередь. Ну и собственным желанием. Вот если человек говорит, что он русский, значит, он русский, все. Если человек говорит, что он татарин, значит, он татарин. Если человек говорит, что он еврей, значит, он еврей. Все, не, ну, так оно примерно и определяется. Кто-то может с этим не согласиться, но тогда вы должны дойти до того, что вы начнете мерить черепа. Я против того, чтобы люди мерили черепа. Вот, понимаете? Ну, должны быть, конечно, какие-то, ну, там, скажем, обстоятельства, которые побуждают человека говорить, что он там той или иной национальности. Но это вообще разговор даже не на ту тему, о которой мы говорили. Мы говорили о том, что русский народ государствообразующий. Я думаю, что это абсолютно логично. Всех русскими называть никак нельзя, потому что есть люди, которые скажут, почему вы меня называете русским, я не русский. Я россиянин. Ну, я житель России, но я не русский. Ну, по национальности, я не русский. Что? Вот белорус какой-нибудь возьмет и упрется. Я литвак, он будет говорить. Я литвак, Великое княжество Литовское, я не русский. Ну окей, окей, ты литвак там или кто-то, литовец там, как хочешь, так и называйся. Твоя проблема. Все, ты россиянин, главное? Да-да-да, я россиянин. Ну и все. Поняли, да? То есть, по сути, вот это слово «россиянин», оно тождественно гражданин Российской Федерации. А русский — это национальность. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да. Да, пожалуйста.
Ну, вот только что предыдущий выступавший подтвердил вашу теорию о том, что люди элементарно просто не образованы. Ну, слушайте, уже куча произведений. «Араб» Петра Великого. Какой к чертовой матери негр в 21 веке? Таких слов даже уже по большому счету произносить нельзя. Это первое. Ну, это просто считается уже оскорблением.
Ну, не знаю, фильм Балабанова нас учит другому.
Ну, давайте так, фильм Балабанова тоже, скажем так, спорная штука. А по поводу, на самом деле, да, есть национальное самосознание у каждого человека, да, и вы правильно рассуждаете о том, что как, кем вы себя сами считаете. Потому что, например, у меня папа, скажем так, еврей с Украины, да, у него мама еврейка, отец еврей, да, мама моя, на самом деле, она наполовину русская, наполовину крымская татарка, потому что у нее отец крымский татарин, мама русская, фамилия девичья, вообще украинская, Кучеренко, кем я себя должен считать? Детей Советского Союза?
Я понял.
В конце концов, ну, извините, у меня фамилия по отцу. И если я кому-то буду называть свою фамилию и говорить, что я русский, ну, когда-то был лидер такой группы, Арамис, с фамилией Ким, а в паспорте стояло «украинец». Очень было смешно, на самом деле.
Да.
Вот. Он сам об этом говорил. Поэтому даже своей супруге я говорил, которая родилась и выросла в Узбекистане так же, как я. Ты родилась в этой стране. Ты фактически ела эту кухню. Ты слушала этот язык, ты разговаривала на этом языке, ты ела эту пищу. Ты узбечка русского происхождения.
Вот оно как. С русскими корнями. Ну, здесь спасибо большое. Но я с вами не соглашусь. Я объясню, почему. Спасибо большое. Например, я сам родился в Казахстане, да, в 88-м году. 1988, не подумайте. Вот, мне не больше 100 лет. Значит... Что я могу сказать? Казахский язык вот знать не знал никогда, и не было надобности до определенного момента, а потом, когда надобность эта появилась, мы уже не жили в Казахстане с родителями. Вот. Мой дед казахский... Мне кажется, из всей моей семьи казахский знала только моя бабушка одна и отец. Все. Ну, то есть, очевидно, в Советском Союзе были же перемещения. Вот я знаю, что некоторые народы ненавидят до сих пор советскую власть за депортацию. Вот это же там депортировали целыми народами, например, из Чеченской Республики, например, как раз-таки в Казахстан. Вот. А некоторые ехали, понимаете ли, осваивать целину и прочие вот эти вещи. И приезжали из каких-нибудь воронежских своих губерний областей, курских, приезжали в Казахстан. И, в общем-то, культурно, исторически, в языковом смысле никакого отношения к этим просторам не имели. Да и языка не учили. Да и плюс, например, город, в котором я родился, Уральск, он, конечно, город в Казахстане сейчас, да, и он, конечно, уже теперь часть Казахстана, но исторически там было довольно плотное казачье население, которая в определенный момент в этих степях обосновалась. И, в общем-то, там были староверы русские. Ну, так, на всякий случай. Кстати, поэтому они в определенный момент Пугачёва и приняли с распростертыми объятиями. Это же яицкие казаки. Это река-то Яик была. И яицкий городок — это и есть Уральск, на всякий случай. Если кто не знает. Ликбез, легкий. То есть мы, да, это, бунтовщики те еще были. Знаете, страшное дело. Из-за нас... Да, Урал переименовали. Ну, в смысле, Яик в Урал переименовали. Потому что мы мракобесничали, конечно, страшное дело. Навели шороху такого, что, ну, самое мощное восстание, которое только можно себе представить. Ну, кроме, наверное, Великой Октябрьской социалистической революции. А так это самое мощное народное восстание на территории Российской империи, а? Аж Суворов им занимался, господи, Суворов, представляете, вытащить, чисто полицейскими вещами заниматься военачальника, а? Полицей, ментовской работой заниматься, фу, ужасно. Ну, видимо, уже это было, там, и Салават Юлаев пошумел хорошо, все сейчас в восторге будут, кто знает, да, Салавата Юлаева. Вместе они с Пугачевым, да, с Емелькой, конечно, устроили. Муфтий с тобой не согласится, что государство образующий русский язык. Так не про язык там, а про народ было. А про язык, да то же самое. Ну, смотрите, вот, допустим, мы берем и говорим, какой язык у нас коммуникативный в России? Без какого языка? Ну, конечно, понятно, что мы без всех языков не обойдемся, потому что это многообразие этническое. Это хорошо, языковое многообразие. Один язык подпитывается другим, и это здорово, это движение вперед. Но какой язык? Это язык межэтнического общения в России. Это русский. Потому что, например, татарин знает татарский язык и русский. Где-нибудь житель Башкирии, да, башкирин, он башкир. Он знает башкирский и знает русский. Казах, может быть, да, он знает казахский, а может быть и не знает, и русский. А может и знает. Вот. И в Чечне, например, человек знает чеченский язык и русский. Потому что это позволяет нам коммуницировать. В этом смысле, конечно, многие народы России, они билингвы, в отличие от государствообразующего народа русского, потому что мы в этом, ну, мы не знаем никакого другого языка, мы знаем русский, да и ладно. Иногда учим английский. Почему? Потому что английский, нам кажется, нужно учить, поскольку есть язык международного общения. Хоть русский язык – это тоже международный язык. Один из. Но мы понимаем, что сегодня все происходит на английском, например, в той же самой Европе или там в Юго-Восточной Азии, еще где-то. Ну, люди говорят по-английски. Он здесь, ну, существует примат английского языка над русским. Это понятно, это очевидно, поэтому люди учат язык. Вот про язык согласен, а про государствообразующий народ ни о чем, пишет Дмитрий Алекс. Так народ языком и определяется. Ну, смотрите, например, мы убираем русский язык, мы, например, начинает народ говорить на английском языке, допустим, вот постепенно на английском, мы переходим с кириллицы на латинь, на латиницу, вот, и читаем те исторические источники, которые представлены на написанной латиницей, да, на английском языке, и в определенный момент мы узнаем, что Советский Союз, это была страшная империя зла, которая сговорилась с Гитлером, чтобы разорвать Польшу, так началась Первая мировая война, и во всем виноват Советский Союз, в общем, вот, а гитлеровцев наказали, а Советский Союз не наказали, и непонятно, почему Россия, как правопреемница Советского Союза, находится в Совете Безопасности ООН, ну и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге у нас примерно история в голове сложится такая, что вот спасти надо рядового Райна. Вот, а не Василий. Василий Теркин забудется, рядовой Райн станет героем. Это и так происходит, в принципе, если вы обратите внимание на массовую культуру. Это и так происходит. Но представьте себе, если бы так сделать, как я предлагаю, условно, да, не предлагаю, а говорю вот сейчас эту картину, обрисуйте себе в голове, вы поймете, что все было бы гораздо быстрее, то есть в квадратическом каком-то ключе это все шло. Представляете? Ну, то есть народ был бы уничтожен, его история была бы уничтожена, потому что народ хранит свою историю, в том числе при помощи своего же языка. Ну, нет языка, нет народа. Вы понимаете? Нет языка, нет народа. Все, это не народ. Он растворится в других народах. Это как египтяне хвастаются тем, что они построили пирамиды, а на деле их предки вырезали коренных египтян и разграбили страну. Ну, там арабы в основном сейчас, АГ, и, в общем-то, да, конечно. Коренных египтян будет сложно найти в этом смысле. Как и... Ну ладно, 7373-948, пожалуйста, Гурген, да.
Доброе утро, Алексей, да, очень рад, что имею такую возможность высказаться. Да. Видите ли, когда обсуждали Конституцию, вернее, проект Конституции в 2006 году, я предложил на одну известную радиостанцию, одному из уважаемых ведущих, между прочим, назвать государство не национальным, а полиэтническим. Угу. Мы с вами филологи, поэтому вы прекрасно поймете, да, что будут путаться в то время принимаемый национальный проект, то есть как государство считает, да, и, собственно, многонациональное государство. Полиэтническое, ничего. И русский, и мордвин поймет, что такое поливитамин. Ой, простите, это уже рифм.
Ну да.
Знаете, вот, или вы скажете сейчас, «Курметы жалдастартан», обращаясь к слушательской аудитории, по-казахски, да, уважаемые слушатели. Дело в том, что слово «русский» — это субстантивированное прилагательное, мы тоже с вами это знаем, да, и в нем есть что-то страдательное, да. А вот если бы это было слово «рос», да, как в том гимне.
Ну, «малорос», да, там какой-нибудь, и,
да,
«великорос».
Например, великор... А, Алексей, во время Великой Отечественной войны моих родственников, мою маму, бабушку, разумеется, евреев, скрывала белорусская женщина. Так вот, я хочу сказать, что даже не на ваш суд, а, так сказать, на, как констатация факта, ради трибюта этой уникальной белорусской женщине я могу считать себя белорусом. То есть как второе рождение. Я не хочу, не дай бог, выглядеть занудным или тенденциозным в этом смысле. Но у меня такое... А вот, кстати, литвак. Обратите внимание, ударение на первое слово.
Да, ну мне просто говорил человек, что он литвак, поэтому я так и запомнил. Понял, ну, хорошо,
вероятно,
учту,
он был не
спасибо.
Литвак, а литвак. Это его собственное, человек секта. Ну, позволим, сделаем ему, простим его за, может быть...
Нет, спасибо, во-первых, Гурген, потому что я в следующий раз обязательно воспользуюсь с ним в диалоге этим. Скажу, слава какой же ты я литвак, боялся, если ты не знаешь ударение?
Разумеется, рад вас слышать.
Да, спасибо, спасибо большое, Гурген, спасибо. Как мы можем вас забанить, о чем вы говорите? Ну, во всяком случае, я точно не могу вас забанить. Ну... Потому что я этого не хочу. Так вот элементарно, да? А зачем народу его история, извращенная его предыдущими правителями, может узнать правду, как горька она не будет, чем продолжать бить себя пяткой в грудь? Пяткой грудь? Такого я никогда еще не видел, чтобы люди били себя пяткой в грудь. Вы когда-нибудь пытались достать себя пяткой до груди? Попробуйте. И кричать о своем величии, Цап-Царапыч говорит. Цап-Царапыч, все истории всех народов написаны как крик о своем величии. Ну, либо о своем угнетенном величии. Понимаете, все еще пока там не вмерли, понимаете, да, вот о чем я говорю. И не сгинели. Еще Польска не сгинела, и вот еще не вмерла Украина. Все это вот про то. Все равно все рассказывают о своем великом, мощном прошлом. Всегда. Отсылки к великому прошлому своему свойственны всем народам. Народ в любом случае запоминает лучшие свои моменты своей истории, славные моменты своей истории, позорные моменты своей истории. Народ старается забыть. Так устроена память человеческая. Человек не хочет помнить плохое, он хочет помнить хорошее. Так всегда было. Только что попытался пяткой в грудь, получилось. СЛД. Теперь попробуйте себя. СЛД. Так, тот, который про пятку в грудь имел в виду пятерню. Он может быть, может быть. Так, только что в немцы могу ударить себя пяткой в грудь, пишет Тони. Как? Каждый день начинаю с того, что бью себя пяткой в грудь, пишет Кэнди Бум. Ну, хватит уже с этой пяткой. Когда человек спрашивает, кто он, и у него 8 национальностей, то он говно неизвестной национальности, в котором, как говорили в одном старом кино, пишет Валентин. Валентин, это смешно, конечно, но не смешно. Человек реально хочет узнать, какую национальность. Ну что, ему это важно. А он может быть какой-нибудь, ну, если ему так вот, полинациональным человеком. Вот как вот предлагает Гурген, полиэтничным, полинациональным. Вот у меня все национальности, человек мира, можно и себя и так объявить, это все. Но, правда, в зависимости от того, на каком языке будешь объявлять, все равно все подумают, что ты, скорее всего... Если ты скажешь «Я!», значит, полинациональный человек скажет, ну, русский сошел с ума все-таки этот русский сошел с ума. Да, все с ним понятно. Да. А вообще, какие причуды, и вот мне всегда это нравилось, мне всегда это интересовало. Причуды происходят с людьми, когда они из России, не считая себя русскими, попадают в какие-то западные страны, а там их почему-то называют русскими. Например, вот для нас, да, там, для жителей Центральной России, в Дагестане живут дагестанцы, хотя никаких таких дагестанцев не существует. Дагестанцы — это как россияне. И вот когда кто-нибудь, например, ну, не знаю, аварец какой-нибудь выезжает за рубеж и там взаимодействует с людьми, он как раз, он, в общем-то, дагестанец, аварец, выезжает за рубеж, взаимодействует как-то, общается, все считают, что он русский. И к нему и обращаются как к русскому. И про него вот так вот, когда он идет куда-нибудь, скажут, этот русский. И так далее. То есть вот как для нас, для центральной части России, в Дагестане все дагестанцы, так и для всех за рубежом, кто живет в России, он русский. Все равно русский. Не россиянин, не гражданин России, русский. Все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, март, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Правительство временно запрещает вывоз из России ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных средств. Постановление. И по поводу коронавируса к этому часу. Российских велогонщиков из команды «Газпром» «Русвело» 6 дней держат на карантине в одном из отелей в ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты. У двух из них обнаружили коронавирус, их госпитализировали. Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил, что дипмиссия находится в контакте с двумя заразившимися россиянами. Их состояние удовлетворительно. Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2981 за сутки. Одной. Да, это число жертв. Нет. Число жертв возросло до 2981. За сутки умерли 38 человек, зафиксировано 119 новых случаев заражения. Всего на территории Китая заразились 80 270 человек. Общее число заболевших за пределами КНР превысило 10 тысяч в 72 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Ну, вот такая история. Всемирный банк принял решение выделить 12 миллиардов долларов для преодоления экономических последствий распространения коронавируса, а также укрепления систем здравоохранения. Финансовую помощь получат государства с низкими и средними доходами под низкий процент. Во всем мире заболевших 92 138, жертв 3 136, выздоровевших 48 313. Так, бить себя пяткой грудь — это как прыгать выше головы. Не буквальное выражение, пишет Панк. Серьезно? Вот. Я просто слышал выражение, что бить себя кулаком в грудь. Бить кулаком в грудь. Это я слышал. А вот что пяткой в грудь — ни разу не слышал. Извините. Мы все умрем, пишет Владислав. Естественно, Владислав. Вопрос, когда и от чего? К медицинским маскам странный ажиотаж. Похоже, какие-то граждане хотят провернуть какое-то мошенничество. Ко мне вчера обращались самые разные люди, хотели купить миллион масок. Вечером узнал, что в WhatsApp распространяют аудиозаписи о десятках тысяч зараженных в России, пишет Каменков Юра. Да, почему нет? Сейчас все, кто как-то может зарабатывать, они зарабатывают на том, что есть. Вот на истерии же хорошо зарабатывать, на эмоции хорошо зарабатывать. Ну ладно, давайте мы отойдем от темы коронавируса, потому что, честно говоря, мне кажется, от него уже устали все. Из плюсов можно только назвать одно. Гражданам России могут продлить шенгенские визы из-за вспышки коронавируса. Всех поздравляю. Если вы захотите, где-нибудь за границей можете заразиться. Пафосно, красиво, поедая хамон где-нибудь в Испании. Я вот в Испании ни разу не был. Во многих странах европейских не был, в Испании ни разу не был. А, да все равно, от чего и когда, пишет Владислав. Нет, не все равно, Владислав. Нет, не все равно. Бывает со страданиями, а бывает без страданий. Я бы сказал, что без страданий лучше, чем со страданиями, правильно? Как проживешь, так и умрешь, пишет 81-й. Тоже неправда. Достаточно примера изнасилованных детей. Но я не хочу, ну, в смысле, и убитых маньяками. Я не хочу вас сейчас настраивать на этот лад в 9.09, да? Но, тем не менее, прежде чем что-то написать, подумайте, 81-й, подумайте. Может быть, вы пишете какую-нибудь не совсем правдивую вещь. Или глупость. Ну, это вряд ли, но вдруг. В России собираются ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах. Речь идет о заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов. Автор инициативы, депутат Александр Хинштейн, считает, что таким образом будет вестись эффективная борьба с наливайками, торговыми точками, где продают спиртное по ночам. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте, поговорим. Наливайки возле дома. Я, кстати, давно заметил, что... Зачем они создаются, в принципе, да? Вот эти все пивбары какие-то, рюмочные. В магазине не купишь, а здесь, пожалуйста, тебе нальют в бутылочку, да иди себе. Хочешь, сам бутылочку перелей из стаканчика. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня Сергей зовут.
Да.
Ну, по поводу наливает, правильно, мне кажется, такие вещи. Ну, человек, если разумный, хочет выпить ночью, заранее купить бутылочку дома спокойно. А это приводит к тому, что начинают на улице... и всякие другие истории продолжаться. Алексей, еще по поводу прошлого часа, не успел дозвониться, интересную историю рассказывал Георгий Данелли.
Mm-hmm.
Когда они фильм «Мимино» сняли, смонтировали, много сюжетов было вырезано.
Mm-hmm.
И один из сюжетов, Данелли говорит, он так не мог понять, почему вырезали. А смысл сюжета какой? Заходит в лифт Крузик Макарчичан и этот самый...
Кикабидзе.
Обиды,
ну, и их герои заходят в лифт, условно, да?
Да, заходят их герои в лифт, вот.
И там вместе стоят два абсолютно похожих друг на друга японца. И один японец другому говорит: слушай, эти русские так друг на друга похожи.
Ну да. Да, эти русские все на одно лицо. Да, спасибо большое. Я знаю, знаю. Это хорошая шутка. Вообще, Данелия в этом смысле талантливейший режиссер. И я просто не бросаюсь такими словами, как гениальный, но его фильмы — это что-то потрясающее. Я очень люблю вообще фильмы Данелии. Мне кажется, что... я даже не знаю, с чем его сравнить. Он уникальный. Вот прям уникальный. И поэтому всем всегда их советую. Единственное, что еще советую параллельно, никак не экстраполировать образ человека в кино на его, так скажем, жизнь. Если, например, мы говорим о Кикабидзе или еще о ком-то. То есть человек в кино и актер, и вне рамок кинематографа, это могут быть разные люди, имейте в виду, потому что у нас все думают, что если в кино человек играет героев, то он и в жизни герой. Нет, не так. Если все думают, что Якубович добрый всегда и принимает подарки от всех, это тоже не так. Он иногда может разъяриться на Аэрофлот или на пенсию или еще что-нибудь. Он такой ворчливый вообще-то. А? Как оказалось. Хотели освоить производство медицинских масок, нашли в Воронеже, но они сказали, что заняты на 4 месяца вперед, пишет Константин. Я гуляю по Москве. В смысле, я шагаю по Москве. Плохой фильм, пишет АГ. Как это плохой? Великолепный фильм. Это вы вот про... Где Михалков молодой? Где? А я иду, шагаю по Москве. Великолепный фильм. Какой атмосферный, приятный, легкий, добрый. Мне, честно говоря, очень он нравится. Так, у нас маска по 5 рублей, в Италии по 5 евро, наши начали перегонять, пишет Георгий. И Панин не бандит, да, и Панин не бандит, да. Да, так, 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 у нас в соседнем доме открыли красное-белое и Бристоль, как так-то? На показ правительство топит за спорт, а тут же за мгновение создают огромнейшую сеть алкашек, пишет Ларек-Марек. Ларек, это же не правительство создает сеть алкашек. Это же сетевой магазин, который, в общем-то, вполне себе существует на бизнес-основаниях. То есть вы, например, можете условно вот это красное-белое сами открыть, но только вам нужно будет франшизу купить, права на то, чтобы открыть этот магазин, и вы сами его откроете. Ну, то есть это может быть любой человек, у кого есть желание это открыть и определенный навык к тому, чтобы это сделать, в принципе. Ну и деньги, конечно же, нужны. Поэтому, причем здесь правительство, я не совсем понимаю. Тем более, если эти магазины, они работают по закону. Ну, то есть вы понимаете, да, они закрываются там в 11, они уже должны ничего не продавать. Все, они закрываются, и вопрос решен. Мы говорим о том, что сегодня есть такие пивные, разливушки всякие разные, рюмочные, где тогда, когда уже нельзя в таре с собой забирать алкоголь домой, разливают в тару. Понимаете, да? То есть они изображают, что это у них кафе, но это у них никакое не кафе на самом деле. А это просто разливуха поздняя. Так, были ли вы в Белоруссии, что посмотреть? Собираемся на машине, пишет Сергей. Сергей, в Несвиж можно съездить, замок посмотреть. Вот там напротив еще есть один замок, если в другую сторону от трассы, да, М1. Ну, в Минск надо съездить, надо в Брест съездить, Брестскую крепость обязательно посмотреть. Много чего можно посмотреть в Белоруссии, но вот, наверное, самые такие какие-то громкие места я назвал. Вот, кто-то, может быть, что-то добавит. Давайте и рестораны закроем, и диско-бары, пишет Олдбой. Да мало кто в ресторан приходит, просит налить ему, а потом, ну, там, в какую-нибудь тару и уносит с собой. Такого я практически не встречал. 7373-948, телефон прямого эфира. Все-таки в ресторан ходит немного другая публика, в отличие от той, которая ходит в рюмочные всякие. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую еще раз, Сергей.
Да.
Я вот, кстати, за отмену этих рюмочных. Это же Клондайк, вот это беспредела.
Ну, а давайте так. Вот, ну, мы просто берем сейчас, ставим точку в этой идее. Я вас понял. Дальше задам вопрос. А куда пойдут эти люди тогда?
Эти люди будут заранее приобретать алкогольную продукцию, как приобретал ее я, на своем личном примере. Я знаю, что я, допустим, прибухнуть
Выпить, да.
В субботу. У меня бар, ну, переполнен, грубо говоря.
Вы, может быть, состоятельный человек.
Да не в том дело состоятельный. Даже не состоятельный может себе позволить купить там...
Что-то купить. Не называйте, что конкретно. Ну да.
Три бутылки там горячительных, да?
Да-да-да.
Себе на выходные, пожалуйста.
Три на выходные? Уж меня бы вынесли уже с этого...
Ну, а объем у всех разный.
Пожалуйста, осторожнее, пожалуйста. Как можно меньше старайтесь.
А сейчас что-то ехал такой, угорнул по поводу этого. Little Big едет в Роттердам.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо за вашу вот эту откровенность в разговоре со мной. Спасибо большое. Но это правда. Little Big едет в Роттердам. Я не знаю, вот теперь, наверное, вам еще смешнее будет, если я скажу, что я-то в Роттердаме был. То есть, такой город ничего, в общем-то, даже симпатичный. Так, а клей БФ продают еще, пишет Рыбнадзор. Клей БФ? А его что ли нюхали или что? Я не понимаю, Рыбнадзор. В каждом районе, я просто знаю, что мне бабушка давала его, чтобы заклеить там вот, порез какой-нибудь. Клей БФ, по-моему, она говорила. В каждом районе есть магазинчики, которые продают в любое время и не боятся ничего. Видимо, крышуют их сами знаете кто, пишет Владимир Бонд. Смысл запрета продажи алкоголя после 23, задается вопросом Кэнди Бум. Если все равно, все продают. Просто реально происходит скопление орков в таких точках, вот и все. Может, возродим отечественное самогоноварение на заводах избытки сахара, пишет Вадим. А с какой песней едет Little Big, Андрей Васильевич? Пока неизвестно. БФ размешивают. А, понятно, Валерий, как-то используют, да? Какая у вас бабушка современная, пишет АГ. Почему современная? Во-первых, этой бабушки уже нет живых. А во-вторых, мне кажется, это с советских времен такая была история, нет? То есть, так вот. БФ же... Да? Ну, то есть подклеивают, когда там какие-то... Ну-ка, я сейчас посмотрю. Так, клей, БФ. По-моему, он. Я, может, что-то путаю. Да, действительно, можно клеем немножко там, если руку порезал, подклеить. Ну, чуть небольшой порез, можно заклеивать клеем. Представляете? Да, да. Я думаю, что не все знают это. Так, Илья Прусикин, человек тонкой душевной настройки, делать новый продукт, который востребован Евровидение, тому доказательство, пишет Сергей. А, вы про этот Little Big? Хотите опять вернуться к теме Little Big? Меня тошнит от них, они катастрофический отстой. Давайте об этом поговорим. С алкоголем все понятно, да? Или ничего не понятно с алкоголем? Да? Из клея делают знаменитый... А, что-то... Что... Я не буду говорить, что, но что-то делают. Говорят, страшные вещи там какие-то люди делают из этого клея, и они там, значит, как-то убивают себя практически. А что посмотреть в Оренбурге? Лечу туда в командировку, пишет Ильич. Ну вот я и стал советовать людям, что посмотреть в разных городах. Удивительно. Чувствую себя сейчас каким-то таким, знаете, кудрявым и рыжим. Да, по-моему, так выглядит человек. Или как будто бы у меня фиолетовые волосы. Вот, и я через слово матерюсь. Что-то такое. И рисую сайты какие-то. Вот так себя чувствую. Сейчас, ладно, расскажу вам.
В движении.
Не то нажал, извините. Вот, смотрите, значит, что посмотреть в Оренбурге. В Оренбурге можно посмотреть. Про Little Big сейчас поговорим еще раз. Хорошо, мы вернемся к этой теме. В Оренбурге посмотреть мост через Урал. Это раз. Два, памятник Пушкину, памятник Чкалову. Они все в одном месте. Значит, пройтись по улице Советской, которая, по-моему, изначально была губернская, что ли. Я уже могу и не вспомнить. Я в Оренбурге не был с 2010 года ни разу. То есть вот уже 10 лет я там ни разу не появлялся. Так, что еще можно посмотреть? Да я не знаю. И что? Ну, вот там есть парк Тополя такой, вот развлечения там были. Наверное, надо кого-то спросить, кто там бывал в последнее время, чтобы подсказали, что еще посмотреть. Не знаю, сгоняйте в Степной, пройдитесь по местам славы. Где жил некогда великий мастер, ну, это я про себя сейчас, понимаете, да? Скромно про себя. Восьмые дома. Или я в десятых жил? Я в десятых. А еще восьмые там дома. Ну, вот восьмые и десятые дома, значит. в Степном, а улица, как она называлась? Не помню я, как она называлась. Извините. Я не помню, как она называлась, потому что мне все равно. Соль-Илецк, пишет Макс. Ну, в Оренбурге нет Соль-Илецка, извините. Соль-Илецк — это отдельное такое место на карте. Музей Ельцина. Это в Екатеринбурге, 93-й. Вы путаете города. Короче, делать там нечего. Ну, в целом-то вам, конечно, наверное, нет. Вот. Торт Винни-Пух попробовать. Торт Винни-Пух. А там какой-то торт Винни-Пух был, да? Ладно. А как же родители не навещаете? Они же у меня не в Оренбурге живут. В Оренбургской области, но не в Оренбурге. Так, я обещал включить вот этот Little Big, да, вам? Little Big. Ну ладно, давайте послушаем эту великолепную музыку. Сейчас, секунду. Так, мне главное. Ну вот. Ну, в общем, понятно, да, и Ургант очень сильно радовался этому, они там что-то делали в своей молодежной программе «Вечерний Ургант», по этому поводу тоже как-то это все перетанцовывали. Ну, ладно, еще что, есть вот такая песня, она не совсем корректная, но, в принципе, у нас аудитория вся взрослая, поэтому нормально будет, я думаю. Так, ну вот. А, здесь нужно подтвердить свой возраст. Ха-ха, нельзя просто так включить. Сейчас, подожди, секунду. Это чертов YouTube. Каким-то образом я что-то еще должен подтверждать. Совсем обалдели, что ли. Да, сейчас мы найдем, где можно. Ну вот, смотрите. Ну, и так далее. Но на самом деле, все это, конечно, настолько вторично, что я даже не знаю, зачем об этом говорить. Ну, то есть, на мой взгляд, это отстой. Ну, я не знаю, как вы считаете, но, может быть, вам это нравится, поэтому, ну, можете звонить 7373-948, у меня что-то здесь бросилось, и высказать свое мнение. Ну, на мой взгляд, это какой-то просто ужасный отстой. Вот по-другому это не назовешь какой-то. Это такая какая-то непотребщина. Алло, здравствуйте. Говорите.
Я как был инициатор этой жижи, пора общаться на эту тему.
Так.
Нельзя. Не хочу эту жижу обсуждать.
Что?
В эфире в прямом. Окей?
Все, ничего не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Это сложно у вас. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, добрый день.
Да. Пожалуйста, говорите.
Вообще я на радио звоню.
Ну да, это здорово.
Это Москва FM, нет?
Нет, это не Москва FM, это говорит Москва.
А, тогда я немножко...
Да, наверное, не туда, действительно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Иваныч.
Да, Иваныч.
Алексей.
Да.
БФ-6 в аптеках продавался, медицинский, специально заклеивать раз.
Во-во.
А клей БФ-2 для склеивания изделий, которые вот там все вот те, кто нюхает, пользуются
БФ-2. Ну все, понятно. Спасибо большое. То есть они разные есть. Но буду знать. Я, когда говорю о вторичности вот этой группы, я просто знаю о существовании другой, Диантворд. Если кто-то слышал когда-то, вот я сейчас включу, вы сейчас поймете. Ну вот, просто. Сейчас. Да давай, это... Как долго начинается все. Господи, что за дебильный клип? Тупой, что же они разговаривают тут 3 часа. Сейчас. Вот. Ну, то есть, тот, кто слушал Диантворд, кто смотрел фильм «Робот Чаппи», он не может слушать «Литл Биг», потому что это вторичка галимая. Не знаю. Причем, а реально они лучше, Диантворд. Я конечно, вы можете сказать, что вообще не похоже, но, извините, похоже. Понимаете, да? Ну, то есть, это неинтересно слушать то, что повторяет. Это не круто. Круто слушать Iron Maiden, а не пародию на Iron Maiden, да? Круто слушать Led Zeppelin, а не пародию на Led Zeppelin. Круто слушать 50 Cent, а не пародию на 50 Cent. Круто слушать Диантворд, а не пародию на Диантворд. Зачем? В чем прикол-то я? Я, в общем, не понимаю. 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Максим, да. Москва. Алексей, а скажите, в чем, собственно, ваше негодование, что вам, ну, не нравится?
Почему негодование? Я просто считаю, что это отстой. Я вообще никак не могу негодовать по поводу Евровидения, потому что Евровидение — это отстой в квадрате.
Я услышал, можно свою позицию?
Да, пожалуйста, да.
Я тоже считаю там отстоем, видел несколько клипов. Мы слишком серьезно просто относимся к бизнес-проекту Евро.
Ни в коем случае. Я отношусь к этому как к грязной помойке, никому не нужной, отстойной.
Вот, и пускай эти ребята едут на эту помойку.
Конечно, они абсолютно подходят. Идеально, идеально. Я с вами согласен, я с вами согласен. Но я дальше сразу, спасибо большое, сразу веду такую просветительскую работу, беседу. И человек, который не может остановиться в этом смысле, вот, а мне надо бы в определенный момент перестать переживать за всех. А у меня вот этот комплекс ответственности, да, гиперответственности за людей, за народ, который вот... которым дают какую-то туфту, и народ этим пропитывается. Меня это раздражает. Мне не нравится плохой рэп, мне не нравится вот эта вся вторичка, которую нам гонят под видом чего-то настоящего. Мне не нравятся перепевки знаменитых песен. Обязательно в перьях надо это делать, естественно, вы понимаете, и в коронах, но все равно. И перепевки эти звучат хуже, чем оригинал. Я не люблю это все. Я считаю, что... Не, кому-то это может нравиться, и я просто хочу донести информацию до этого человека, что это вторично. Просто имейте в виду, что это вторично. Вам может это нравиться, но вот имейте в виду, что есть вот такое, и вы могли бы слушать и это, а не то. Ну, как хотите, там дальше вам по выбору. Так, давай-ка первый концерт Петра Ильича, чтобы после вкусия смыть, пишет АГ. Да, для фортепиано вы имеете в виду? Ладно, в 90-х туфту толкали, когда интернета не было, но сейчас-то суррогат. Почему люди хавают, пишет Марыч. Марыч, потому что... А кто это у нас? Богдан Титомир сказал, да? Фраза «people have it» ему приписывают или нет? Потому что «people have it», потому что «people» не задумывается, понимаете, какое дело. Кстати, Богдан Титомир, кстати, 90-е, кстати, «Кармен». Давайте немножечко наши, значит, вторички из 90-х тоже послушаем. Это же обалденно. Прямо у нас 30 секунд есть до новостей. Просто вспомним. Это были первые подражатели. Одни из первых, во всяком случае. Ой-ой-ой. Давайте я перемотаю сразу. Ладно. Здесь чужой. Вообще, Лемах всегда все делал, а Титомир просто был, видимо, красивый. И хорошо танцевал. А? Класс, да? Когда-нибудь кто-нибудь будет включать так Little Big и слушать, на самом деле. Имейте в виду, это будет, но чуть позже. А сейчас, казалось бы, отстойная музыка Кармен вызывает ностальгические уже воспоминания. Что-то такое тепленькое в душе. 9.30 новости. День 36 в Москве, обзор печати, «Коммерсант», эмоции быстрее паники, ФРС неожиданно снизила ставку на 0,5% пункта, но это не помогло пока, насколько мне известно. Коронавирус пришел через велоспорт, двое россиян в Объединенных Арабских Эмиратах подцепили COVID-19, это заголовок в «Аргументах и фактах», надо что-то со словом «подцепили» им подумать, конечно. Родители смогут проконтролировать школьную посещаемость детей, об этом пишет «Вечерняя Москва». Созданные столичными компаниями фильмы и анимацию покажут в 35 странах мира. Это тоже там информация. Пыльца столбом. Березы зацветут на месяц раньше срока. Проблемы аллергикам создадут температурные рекорды и недостаток осадков. Ну, по секрету скажу, они всю зиму страдают, аллергики. Дальше это «Известия» пишут. Путин признался в безответной любви. Узаконить отношения не получается, пишет Дмитрий Попов в московском «Комсомольце». И невозможно пройти мимо такого заголовка. В 7-й серии сериала «Интервью Путина» агентству ТАСС главный герой, и да и просто главный, признается в своей неразделенной любви. Владимир Владимирович говорит, что хотел бы узаконить отношения, но положительного ответа не видит. Речь о несистемной оппозиции все-таки. Фу, я думал, о чем разговор, не могу никак понять. Вот умеют, да, в московском «Комсомольце» лапшу на уши вешать, вот, и издеваться над читателем. Нет бы сразу конкретно писать по теме, нет. Ну, серьезно, ужас какой-то. Кликбейтовые насквозь. Стыдно должно быть, между прочим. Что там, товарищ Гусев, поработайте со своими людьми. Хотя, с другой стороны, читают. Так, так, так. Срочно ВОЗ нашел каналы распространения коронавируса, пишет Кирилл. Цветы и букеты высокотоксичны. Просьба не приближаться к цветочным магазинам до 10 марта. Предупредите родных и близких, это важно. Об этом нужно все знать. Смешно. Смешно. Шутка хорошая, да, позволит нам не покупать цветы, да, на 8 марта. Но у нас это что, Берков увидел, как стали стары, как мы стали стары, пишет Марыч. Та, которая угрожает Тилю Линдеману, говорит, что он зашел на территорию, на ее территорию секса, или как-то вот так вот она выразилась. Ну, это все, конечно, катастрофично и ужасно. С другой стороны, мне всегда казалось другое странным. Почему вообще проститутки становятся медийными? Ну, то есть, а они становятся медийными. Я, например, очень сильно удивлялся, когда в Россию приезжала Саша Грей, и я видел, как люди стояли толпами, чтобы взять у нее автограф или там, ну, сфотографироваться с ней. Вообще очень странно, учитывая тот род деятельности, который... Тот род деятельности, который у нее... ей присущ, так скажем. Потом она, правда, пошла в воспитатели в детском саду, по-моему, или в школе, там, учителем она стала работать. В общем, занялась чем-то низким, подлым и ужасным. Там, понимаешь, да, стала издеваться над детьми. Ну, вообще странно. Ну, вот так как-то устроен современный мир, в нем проститутки, особенно те, которые занимаются своей работой на камеру, становятся реально знаменитостями, и некоторые даже вот хотят с ними сфотографироваться, как-то постоять рядом, там, взять автограф. Говорят, что это вот такой у них прикол. Ну, прикол так прикол, окей, понятно. Сталина на них нет, пишет Марыч. Сталина на них точно нет, как нет и, впрочем, всех остальных. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте,
Максим, да.
Москва.
Да.
Еду и слушаю вас, и прям радуюсь сегодня вашей
теме. А что вы радуетесь?
А, очень хорошую тему поднимаете.
А, спасибо.
И настроение. Алексей, скажите, если бы слушатели кто-то позвонил из специалистов и объяснил вообще это социально-психологическое явление, почему люди радуют, в принципе, вот люди низкой социальной ответственности и фриковатые, и всякие, это что в спорте, в профессиональном, это что в кино и, ну, во всех родах развлечения, вот именно фрики радуют людей. Настоящие, так сказать, трушные специалисты почему-то входят, ну, на задний ряд, так, знаете, убирают.
А вот кто знает? Вот сложно понять. Наверное, люди просто любят медийность, люди любят славу. Если, ну, славу в широком понимании этого слова, да, прославиться можно ведь и совершенно нехорошими делами. А хорошими прославиться нельзя.
Но меня интересует, да, почему массам нравятся люди, вот эти фрики.
Дебилы? Ну, у меня есть объяснение, есть мысль. Вот, спасибо. Вам сейчас ответить или могу трубку положить? Чтобы...
А, положите.
Да, вы слушаете. Спасибо, я отвечу. У меня есть объяснение, прошу вас не держать на линии. Ну, очень простое. Когда ты смотришь на дурака, и ты чуть умнее этого дурака, тебе кажется, что ты не такой уж и дурак. Все. Об этом, кстати, некоторые осознанные рэперы даже пели песню. Это, по-моему, группа Грот. Но чтобы казаться поярче, ты 100 пудов фон подберешь себе более тусклый, они сказали. Но это правда. Поэтому... Принципы построены бразильские сериалы, например, или в целом сериалы. Ну, сейчас, наверное, это не используется. Ну, вот эти мыльные оперы, да, долгие, многосерийные, которые идут по несколько лет. Потому что ты смотришь на героев и понимаешь, что они тупые. Ну, они глупые. Они принимают неправильные решения. Ты сидишь, чистишь картошку в своей хрущевке с зарплатой в 30 тысяч. В лучшем случае. Это я говорю о Москве. А так 10. В лучшем случае, если я говорю не о Москве. Сидишь, смотришь сериал и думаешь, какой же он идиот. Ну, давно уже надо искать, что он любит ее. А она чего? Почему она не расстается с тем? И все. И ты понимаешь, что ты умнее. Хоть ты и в хрущевке, а они там в своем сериале. В огромных каких-то роскошных домах в Бразилии. Но они все такие тупые, а ты такой умный. Дом 2. Успех этого проекта полностью в том, что там собирают тупорей. Прям идиотов. И идиоты сидят и обсуждают свои идиотские отношения с другими идиотами. Все. Любой человек, который хоть раз в руках держал пропись и вот эти закорючки, не полностью буквы, а вот даже закорючки уже ставил, ну, знаете, да, когда буква надо написать, сначала надо научиться написать этот полукруг такой вот, а потом вот закорючка, и вот закорючку в прописи вот пишет, пишет ребенок, пишет, да, 150 тысяч раз, и потом, наконец-то, он, ну, там, учится писать букву целиком. И вот если кто-то пропись держал в руке и прочитал, возможно, когда-то Колобка, он уже умнее этих людей, уже они откровенные дегенераты. Может быть, им это прописывают как сценарий, тексты, да? Может быть, они действительно настолько тупорылые. И это катастрофа, но людей это радует. Смотреть на идиотов очень приятно. Смотреть программу «Умники и умницы» невозможно. Потому что «Умницы и умники» ты смотришь и ощущаешь себя дегенератом. Потому что, здравствуйте, да, там, расскажите, откуда вы, я там, мне 15 лет, я ученик такой-то школы, и потом, а в каком веке Мехмед II обратился, да, знаете, это было после, боже мой, кто этот человек, что у него в голове за компьютер, да, ему не нужен никакой смартфон, неприятно смотреть, вот, какой-нибудь... скажем, сложный к восприятию такой продукт в виде ток-шоу, тоже сложно смотреть, да, какой-то вот, где действительно смысловые вещи обсуждаются, сложно. А вот, например, проект «Мужское-женское» на Первом канале, он бьет все, какие можно сейчас рейтинги, он там берет все вообще. Почему? Ну, пришли дебилы, сели, есть умный Гордон, а он реально умный мужик. Не знаю, почему он работать стал в таких сферах, почему он в политику не идет, но, наверное, он... Наверное, это лишний раз подтверждает, что он умный, если он сейчас не занимается политикой. Молодец, правильно сделал. Вот, отскочил в сторону, занимается вот этой всей чернухой, да, вот этой желтухой какой-то непонятной, бытовухой, я бы даже сказал. И вот он сидит, он один умный, и все дебилы. Вот один дебил, второй дебил, одних дебилов увели, других дебилов посадили им в кадр. Сейчас вот это блогер. Которая, у которой померли все на дне рождения. Ну что, она же, ну, тупорылая, ну, она же тупая. Ее все защищают. Она как к Малахову ходила, все молодец, ее поддерживают. Что вы поддержите, она тупая. Она эксгибиционист, еще и не умный эксгибиционист. То есть она как профессионал ноль, как человек, но явно сбитой психикой, явно. Ну вот, ну и это ужасно. И, ну, все ее поддерживают, там, ай. Ну, я понимаю, что по-человечески-то надо поддержать, когда человек оказался в ситуации ужасной, там, погиб родственник или еще что-то. Ну, это ужасно. Но... Что? Ну, это торжество вот непрофессионализма, торжество глупости, торжество... идиотизма. А почему? Ну, потому что... Потому что человеку приятнее смотреть на кого-то глупее себя. Приятнее найти кого-то глупее себя и доминировать в этом заочном диалоге с ним. Вот и все. А, как вы понимаете, если речь идет о массовом продукте, значит, в принципе, ну, если говорить о массе, да, толпа, любая толпа, она всегда глупее, чем каждый в этой толпе, понимаете, да? То есть толпа, общий уровень толпы, он всегда интеллектуальный, ниже, чем уровень единицы в этой толпе. А представьте себе, речь идет о массовом продукте, рассчитанном на не на толпу, там 100 тысяч человек даже, да, а на 7 миллиардов. Представьте, какого интеллектуального уровня должен быть продукт, чтобы 7 миллиардов, ну не 7, хорошо, 5 миллиардов восприняли этот продукт. Это должны быть самые примитивные, тупые вещи. Это должны быть фильмы Marvel. Но самое интересное, что когда я смотрю фильмы Marvel, я это делаю с удовольствием, я их воспринимаю как вот сказка, трюки, классно, да, еще что-то. Но есть люди, которые пытаются вычленить из этого некую философию. И вот здесь, я считаю, нужно реально задаться вопросом, а может быть прочитать хоть одну книгу? В принципе, за свою жизнь. Возможно. Просто когда у меня был знакомый, который мне объяснял, что фильм «Бэтмен» — это философский фильм, я все, конечно, понимаю. Но, пожалуйста, не надо мне ряженых мужиков в трико подавать в виде чего-то интеллектуально там, осознанного. С другой стороны, балет, вот мужики в трико тоже вполне бывают. Да, Гордон молодец, 5 минут позора, обеспеченная старость, пишет Ольга. Я думаю, что у него давно все обеспечено. Ну, в этом смысле еще вы ему в карман заглядываете. Так, все правильно, сплошной Содом и Гоморра, пишет Виктор. А фильм «Джокер», пишет Никита. Фильм «Джокер» — примитивнейшая лажа. Давайте так. Фильм «Джокер» — это про то, как человека общество сломало и обидело, он обиделся и начал мстить. История любого психопата. Любого вообще. То есть настолько это ни о чем история, и ничего в ней философского нет, и ничего в ней не сказано нового вообще. Вообще ничего нового не сказано в этой истории. Просто чувак сходит с ума, потому что все вокруг его шпыняют. О, это так ново. Проблема изгоя, который не хочет быть изгоем, он взрывается. Вон, берите этих всех дебилов с шутингов, они все такие. Они все сидят, думают, что общество против них, и они начинают этому обществу мстить. Они никак не могут понять одной простой вещи. Обществу на них наплевать. Потому что нет никакого общества-то в целом. Просто одному человеку наплевать на другого человека. Вот и все. Так, Джокер мне Ленина напомнил, пишет Ярослав. А Гитлера он вам не напомнил? Кого угодно он напоминает, у кого вот эти вот есть комплексы. Наполеона он не напомнил, нет? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Денис. Да. У меня маленький комментарий такой по Джокеру, уж извините. Смотрите, давайте. Я работаю в маркетинге и вижу определенные изменения, которые происходят в нашем обществе, восприятие о том, как люди работают с информацией. Да. И Джокер в этом смысле становится реальным таким триггером, когда, ну, вот, как, в смысле, что это действительно сейчас показывает, что какой-то псих влияет на общество значительно больше, чем наука, культура, что угодно. Да. В нашем мире это сейчас повсеместно. Илоны Маски, там где-то, там Фейсбуки и так далее. То есть люди, которые, по идее, не должны были ни на что влиять, каким-то образом стекают в обстоятельства так, как-то, ну, грамотные люди это делают, там, опять же, какие-то зачинщики.
Потому что мы живем в мире информации, соответственно.
Да, и потребление такое.
Да, кого больше, конечно, кто больше в мире информации, тот и больше, тот и есть. А кого в мире информации нет, или он маленький в нем, его и нет, его и не слушают, он не важен. Поэтому важны актеры и их мнение, певцы и их мнение. Хотя,
конечно, шоу, которые ничего не знают,
телеведущие очень важны тоже, вот, конечно, блогеры. А по сути, спасибо большое, кто такие актеры? Это люди, повторяющие текст, заранее написанный умными людьми в виде писателей и, возможно, сценаристов, смотря как там перерабатывали это все, да? Вот у такой актер. Кто такой певец? Это человек, организованно кричащий чужой текст и чужую мелодию. Понимаете, да, что певец, ну, в классическом понимании, да, есть автор. Это совершенно другое. Ну, в целом, именно певец – это тот, кто просто организованный крик. У него есть, и все. То есть он кричит не как все, он, да, вот, ну, все, он организованный. Певец. У него вот, если говорить, почему нужно его спросить по поводу политики о чем-то вообще-то? Зачем? Не знаю. Ну, спрашивают, кто такой ведущий на телевидении? Ну, так вот, если честно. Ну, опять же, это примерно уже, ну, где-то актер. На самом деле, это вот рядом с актером. Есть определенная там больше импровизации, естественно, чем у актера, больше «я», Но, тем не менее, есть продюсеры, есть шеф-редакторы, есть редакторы, есть люди-сценаристы, все-все-все-все прописывается и так далее. Ну, и есть какой-то момент для импровизации. А так это сериал длиною в кучу сезонов. То есть, вы же понимаете, что если вы включаете Малахова, то вы получите примерно одно и то же, что и всегда. Вот примерно то же самое. Или вы включаете какое-нибудь политическое ток-шоу, и оно вот что вчера, что позавчера, что 10 тысяч лет назад, оно примерно таким же и было. Ничего нового вы там не увидите в целом. Ну, может быть, какие-то легкие отклонения в сторону, вправо-влево. Но в целом вы понимаете, что вы там будете включать. Это сериал. Все это ситком. Комедия положений. Вот. В какое же положение информационное в этот раз попадают вот эти вот люди, которых мы все прекрасно знаем. Все, и почему-то все это... Блогер? Что это блогер? Да это вообще непонятно что. Потому что блогер — это слишком широкое понятие, да? Ну, как, кстати, и ведущий на телевидении, как, кстати, и актер. Ну, это же блогер. Окей, ну, человек, например, может там в нос засовывать презерватив и доставать его изо рта. Тем самым доказывая, что существует носоглотка. Ничего себе, какой талантливый человек. И у него может быть по 5 миллионов просмотров, например, этого ролика. Такой вот блогер может быть. Стоит ли его о чем-то спросить? Есть такой блогер, который может сухой лед бросить в воду, а потом там несколько человек умрут, задохнувшись СО2. Вдохнув и задохнув. Ну, просто ты не можешь дышать, тебе нечем дышать. СО2 человек выдыхает вообще-то. Понимаете, да? А Гагарин просто лежал, пишет Андрей. Не, ну понятно, что должна быть определенная подготовка, да, Андрей? Я понимаю, вы цитируете сейчас Лазу. Но проблема в том, что Лазу не надо было спрашивать про Гагарина. Вот об этом я и толкую. Что почему кто-то подходит к Лазе и говорит, а что вы думаете по поводу Гагарина? Да плевать, что думает Лаза по поводу Гагарина. Потому что Лаза никакого отношения к космосу не имел и иметь не будет. Он имеет отношение к маленькому плоту, которым он сквозь бури, дождь и грозы куда-то там плывет. 7373948. Или не он это? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел у вас спросить, а вы себя к кому относите? К умным или к дуракам?
Конечно, к дуракам.
А я вот так думаю, что по сути все люди дураки.
Конечно.
Потому что любого человека можно сравнить с более умным.
Естественно. Я же говорю, невозможно смотреть умники и умницы. Противно.
Это да.
Фу.
Не, катастрофа. Ну, вот причем я вот люблю иногда и интерну смотреть, и люблю вот своя игра есть по НТВ смотреть, там про разные,
ну, если да, смотреть. Да, 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 да. Смотрел. Тоже противная игра. Вообще, где умные люди, там противно. Смотреть невозможно.
Нет, не соглашусь.
Что где когда? Ненавижу, что где когда.
Когда ужасно. Их много, тогда смотреть невозможно.
Да, да. Они больно умные. Хочется, да, прямо ему сказать, что такое умный, что ли?
Ну, когда вот один человек говорит, вот, допустим, Гурген, его вот,
приятно,
я не знаю, слушай, всегда хочется слушать.
А вот как только два Гургена соберется, все, уже неприятно. Как только Михаил начинает звонить, уже перебор. Я понимаю вас, да, спасибо, спасибо большое. Так, тоже ненавижу умников, пишет Ольга, конечно. А что где когда? Что, приятно смотреть, что где когда? Ну, на самом деле, я знатоков часто обыгрываю. Самое, знаете, в чем кайф? Никто же не может проверить, правда это или нет. Я просто это говорю, и все. Вы же не можете это проверить. Ну, бывает, отгадываю кое-что. А что-то не отгадываю. Не, они молодцы. На самом деле, я с удовольствием смотрю все эти программы, наслаждаюсь. Мне наоборот, нравится всегда смотреть на образованных людей, на интересных людей, на культурных людей. Мне нравится, как они... даже если потом выключается камера, и они все такие падают на карты и сразу... Ну, что там, горячий натуре? Давай вырубим. Четкие у тебя подкрадули, братан, где вцепил такие? Допустим, они делают, но позже оно, когда они красиво одеты, на них там смокинги, да, ну или ладно, пускай обычные пиджак, бабочка, белая рубашка. Ну, видно, что люди приготовились сделать мне, как зрителю, приятно. Они красиво одеты, они выбирают слова, какие они будут говорить, они хорошо причесаны все, они вот побриты, поглажен. Ну, приятно смотреть. Я восхищаюсь в этом смысле, когда смотришь тот же самый «Оскар», хотя я его не смотрю, но я точно знаю, если взять и посмотреть любую церемонию «Оскара», мужики будут сидеть в смокингах. И у них будут бабочки, да? И они будут все красивые очень. Женщины будут в вечерних платьях. И я точно знаю, что если я включу Нику или Золотого Орла, я увижу там людей в свитерах. Я вот точно найду в кадре человека хоть одного в свитере, в майке, в мятом каком-то вот casual пиджаке. Ну почему так? Мне это не нравится. Я считаю, что с точки зрения телевидения, вот надо, конечно, зрителей уважать. Но это я уже в сторону пошел. Это я уже в сторону пошел. Это я уже куда-то почапал, неизвестно куда. Да, а мы говорили-то, собственно, про то... слушатель позвонил, говорит, а почему же, говорит, фрики всякие становятся центром внимания? Да потому что они знамениты. Сегодня неважно, чем ты знаменит, важно, что ты знаменит. Понимаете, вот никто не задается же вопросом, чем знаменита там, Ксения Собчак. Но почему-то все говорят «Ксения Анатольевна». Вот почему-то. То ли это дань отцу, да, потому что отец был действительно такой очень серьезный человек. Вот, то ли чего. Но почему-то все говорят Ксения Анатольевна. Чем знаменита? А ведь разными она вещами знаменита. Но главное знаменита. Главное ее знают, а вас вот, например, не знают. Все. То есть, если, допустим, или вот, например, Pussy Riot, мы говорим, да, те же самые толокно в... По-моему, Толокнова она была или Толоконникова? Не, я уже не помню, Толоконникова. Неважно, Толокно ее называли, вот это Надя, да? Алехин и Самуцевич. Вы знаете, что-то я еще помню. Вот чем они прославились? Ну, тем, что они где-то там сношались в каких-то магазинах, а потом они, значит, якобы играли панк-молебен в храме, хотя... Играть они не умеют, они даже гитару в руках держать не умеют, это очевидно, если посмотреть кадры. Человек, играющий на гитаре, никогда не повесит себе на шею, вот так вот на шею, вот этот ремень от гитары, потому что это прям только идиот может сделать, который первый раз гитару видит. Ее перекидывают за плечо, потому что, ну, то есть, шнурок, да, ремень. Чем они прославились? Да какой-то хренью они прославились. Ну, знаете, они даже в «Симпсонах» вполне себе были героями, участниками. Где еще? И в «Карточном домике» даже они снимались, эти Pussy Riot. Ну, а прославились они? Ну, ничем они не прославились. По сути, какой-то билибердой, какой-то дрянью. Но они знаменитые. И они будут идти по улице, к ним подойдут люди, обязательно с ними сфотографируются, потому что, ну, лица узнаваемые, и все. Все очень примитивно. Люди, с одной стороны, говорят о том, что они не любят всех этих, вот эти рожи их приелись, да? А с другой стороны, когда видят их в жизни, сразу же начинают млеть, вот, восхищаться, просить фотографироваться. Люди в природе своей, наверное, вот они какие-то до этой славы дутой, ну, падкие. Ничего не поделаешь с этим, наверное. Потому что а почему так? Вот это, наверное, вопрос, который я сам себе поставлю и буду на него отвечать сегодня в течение дня. Думать над этим буду. А вот почему так? Не знаю. Наверное, уже Сталина на вас нет. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.